говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый поворот в деле Рауля Валенберга. Грузинский след, который нашел Николай Патрушев. Как мир отметил час Земли. И наука. Продолжение рассказа о доказательстве гипотезы Пуанкаре. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг русская служба «Радио Свобода» опубликовала письмо независимых исследователей Вадима Бернштейна и Сюзанны Бергер о качественно новом повороте в деле Рауля Валенберга. Сегодня Владимир Абаринов рассказывает дополнительные подробности и беседует с одним из авторов письма, Вадимом Бернштейном.
Шведский дипломат в Будапеште Рауль Валенберг в 1944 году спас жизнь десяткам тысяч венгерских евреев, выдавая им так называемые защитные паспорта подданных Швеции, ожидающих репатриации на родину. После взятия Будапешта советскими войсками он был арестован и припровожден в Москву, где содержался во внутренней тюрьме МГБ на Лубянке. Стокгольм многие годы безуспешно пытался выяснить судьбу арестованного. В феврале 1957 года Москва официально поставила в известность шведское правительство о том, что Валенберг скончался 17 июля 1947 года в камере лубянской тюрьмы от инфаркта миокарда. В подтверждение этой версии советская сторона представила документ – рапорт начальника санчасти внутренней тюрьмы МГБ Смольцова на имя министра внутренних дел Виктора Абакумова. Эта версия не удовлетворила родственников Валенберга, занимающих высокое общественное положение в Швеции. В 1990 году Вадим Бернштейн и нынешний председатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский добились доступа к некоторым архивным фондам МГБ КГБ. В апреле 1991 года я в качестве редактора международного отдела независимой газеты опубликовал статью Вадима Бернштейна «Тайна камеры номер 7», в которой были представлены предварительные итоги исследования и ставилась под сомнение официальная советская версия. Впоследствии Москва и Стокгольм договорились продолжить работу в рамках двусторонней комиссии. Однако в 2001 году комиссия пришла к выводу, что поиски зашли в тупик и прекратила свое существование. Однако Вадим Бернштейн, переехавший с тех пор в Нью-Йорк, продолжал свои изыскания.
Я не был членом шведской комиссии. Я был членом первой комиссии по исследованию судьбы Валенберга, которая была в 90-91 году. Все кончилось тем, что когда я нашел тот документ о переводе Валенберга и опубликовал у вас статью, наша работа Рогинского и моя была закончена по требованию КГБ, и я не был приглашен во вторую комиссию. А я продолжал быть независимым исследователем, поскольку я работаю над книжкой о СМЕРШе.
Прежде всего, сомнения внушал рапорт Смольцова. В Лубянском архиве не обнаружилось ни единого автографа начальника санчасти тюрьмы, с которым можно было бы сличить почерк.
Но он всегда считался подлинным документом. Я считал, что не рапорт Смольцова сам по себе, а надпись на рапорте Смольцова мне казалась подозрительной о том, что заложено и приказано министру и приказано тренировать без скрытия. Но после этого были экспертизы шведские, официальная экспертиза, и они пришли к заключению, что шведские специалисты, что он подлинный, а также была экспертиза мемориала. Они продемонстрировали Рогинский и несколько еще человек, им продемонстрировали оригинал, и оказалось, что вот эта дополнительная надпись, она написана карандашом, поэтому она выглядит иначе.
Однако в тюремном деле командующего армией краевого генерала Акулицкого, скончавшегося на операционном столе в больнице Бутырской тюрьмы, мне удалось найти сразу несколько образцов подписи Смольцова.
Ну, а подпись самого Смольцова, ведь вы же помните, что в деле Акулицкого есть документы, подписанные Смольцовым, там рука совершенно другая.
Нет, я, что касается меня, я сравнивал эти две подписи внутри этого документа. Мне казалось всегда и продолжает казаться, что они отличаются. Но очень трудно сказать что-либо, поскольку надо иметь подлинник.
Как развивались события после того, как самораспустилась двусторонняя комиссия?
Последние три года Бергер и я вот занимались этой странной деятельностью. Бергер предложила мне написать вместе с ней письмо по поводу моих сомнений в документах, которые были представлены за деятельность комиссии. Шведское посольство согласилось на передачу этого письма в архив ФСБ, руководство архива. что я делал, я писал, то есть мы вместе, конечно, писали, вопросы о том, что казалось недоделанным и что комиссия не спрашивала. Скажем, комиссия никогда не спрашивала. Она удовлетворялась вот этими копиями даже не собственно документов, а фрагментов документов, кусочком фразы или кусочком строки. Я затребовал для начала шаг за шагом представить все копии так, чтобы они выглядели хотя бы документами, чтобы понять, как этот документ в принципе выглядит. Потому что когда они говорили, что есть запись там о Валенберге, но она вымарана, как они говорят, черной тушью, то было представлено вот это вот только на их ксерокопии было представлено эта вымаранная черная блямба. Потом, как они ее расшифровали с помощью инфракрасных лучей или каким-то там другим способом. Я потребовал, чтобы эта строка была хотя бы в составе страницы, чтобы это было видно, что есть какие ее положения, так сказать, физическое на странице, чтобы были видны номера записей и так далее. Ну вот это шаг за шагом вся эта документация была представлена, и я, так сказать, продолжаю их запрашивать, потому что даже вот это, то, что они представили, вот последнюю запись, о которой они говорят, они написали только о том, что вот они это все видели, но не было никакая ксерокопия представлена в каком виде.
Вместе с Валенбергом в лубянской тюрьме содержался и его водитель Вильмуш Лангфельдер. В чем состоит открытие Берштейна и Бергер?
Ночь с 22 июля на 23 все сокамерники, которые были с Валенбергом и Лангфельдером, были вызваны на некое собеседование или допрос. Значит, по показаниям, которые они дали потом в 56-м году, когда их освободили, те, кто выжил, они утверждали, что разговор шел о Валенберге, и им было приказано не упоминать это имя. Значит, когда в 90-м году я и Родинский начали наши исследования, мы особенно пытались найти сведения об этом допросе. И в нескольких случаях это подтвердилось. С тех пор вот так, так сказать, был такой вопрос о том, что же все-таки произошло.
Оказалось, что на допрос или беседу вызывался и некий безымянный узник.
Все следственные дела в системе МГБ, СМЕРШа МГБ, они недоступны в этот период, поэтому я задавал много вопросов о следственных делах этих всех лиц, которые меня интересовались. И ФСБ, посмотрев дело, отвечал на наши вопросы. Они проверили следственные дела и были ли допросы в то время дополнительных лиц, обнаружили, что были дополнительно допрошены лица, о которых я не знал, поскольку без не видел. И в результате вот этого, можно сказать, совместной работы получилась эта самая схема, которая представлена была в этом сообщении вчера. Значит, получается, что помимо сокамерников Лангфельдера, его предполагаемый сокамерник Катоны, еще был в то же время опрошен некий таинственный заключенный номер 7. Что реально происходило на этих допросах и беседах, конечно, неизвестно, потому что они не записывались. Если заключенный номер 7 был Валенбергом, то означает, что Валенберг, по меньшей мере, был жив в течение последующих дней. И что касается меня, то я полагаю, что после этого допроса он был убит, формально умер. О чем существуют формальные данные, но они требуют уточнения, опять же, потому что ФСБ представляло очень нечеткие сведения документально об этом.
Вадим, то есть получается, если предположить, что 23-го Валенберг был жив, что следователи МГБ приказывали другим, значит, заключенным молчать, да, когда он был еще жив?
Да, да, да.
То есть получается, что никакой это не инфаркт миокарда, никакая не случайная смерть, а что как бы они готовились его убить. Так что ли?
Да, 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 да. Значит, есть запись о регистрации письма Абакумова-Молотова, посланное 17 июля. Само письмо никогда не было представлено ни КГБ, ни ФСБ, ни МИДом, ни кем. Эта запись рассматривалась прежде, что это, так сказать, Абакумов сообщил, мол, что Валенберга нет. что он умер. Но теперь же получается, что если рассматривать в новой системе временных координат, то наиболее возможное предположение, что Абакумов сообщал Молотову, собственно, план о том, что произойдет с Фаленбергом. Тут параллель возникает с делом Исаия Огерса. Я сразу вспоминаю письмо Абакумова, единственное письмо, так сказать, Абакумова руководству государства, которое содержало план политического убийства, по-видимому, достаточно широко применялся, поскольку Судоплатов упомянул 4 таких убийства. Он участвовал, в частности, в убийстве Огерса, но совершенно очевидно, что их было и планировалось гораздо больше.
Генерал-лейтенант Павел Судоплатов, начальник специального отдела МГБ, занимавшегося после войны ликвидацией врагов советской власти с санкцией высшего руководства страны. Исай Огенс, гражданин США, завербованный ОГПУ и впоследствии арестованный. В связи с настойчивыми попытками Вашингтона выяснить судьбу Огенса, Абакумов в мае 1947 года направил Сталину и Молотову совершенно секретную записку, в которой предлагал. МГБ СССР считает необходимым Огенс Исая ликвидировать, сообщив американцам, что Огенс после свидания с представителями американского посольства в июне 43 года был возвращен к месту отбытия срока наказания в Норильск и там в 46 году умер в больнице в результате обострения туберкулеза позвоночника. Впрочем, в деле Огенса тоже хватает темных мест. Архивисты ФСБ и в этом случае не торопятся пролить свет на запутанную историю.
С историком Вадимом Берштейном беседовал Владимир Абаринов. Напомню, что само письмо исследователей вы можете прочитать на нашем сайте www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Тридцатого марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сделал следующее заявление в интервью агентству «Интерфакс». Цитирую. «У нас была информация о том, что отдельные сотрудники грузинских спецслужб поддерживают контакты с террористическими организациями на российском Северном Кавказе. Мы должны проверить и эту версию тоже применительно к терактам в Москве». Конец цитаты. Появившаяся из уст секретаря Совета безопасности России версия вызвала живую дискуссию и в Грузии, и в России. Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
В грузинском обществе версия, предложенная Николаем Патрушевым, вызвала целую гамму чувств. От недоумения до тревоги. Вот что рассказывает из Тбилиси Мзия Парисяшвили.
Ждали, неоднократно слышали, но тем не менее с настороженностью встретили в Тбилиси заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о возможной причастности Грузии к организации теракта в Москве. В ответ на подозрение Тбилиси отреагировала сегодня критикой.
Заявление Патрушева больше направлено на прикрытие непрофессионализма и беспомощности российских спецслужб. Хочу напомнить февральский теракт 2005 года в Горе у здания полиции. Следствие установило, что теракт был инспирирован и осуществлен специалистами ФСБ. Надо учесть, что в это время шефом ФСБ был Патрушев.
Заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания. Госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Гия Барамидзе слова Патрушева оценил как продолжение агрессивной политики против Грузии.
Это заявление клеветническое и провокационное, и направлено к подготовлению российского общества к предполагаемому сценарию, в том случае, если Россия захочет против Грузии осуществить вторую волну агрессии.
В официальных кругах отмечают, что Грузия является активным участником антитеррористической коалиции и вносит свой вклад в дело борьбы против терроризма, как в регионе, так и за его пределами, и что президент Саакашвили, придя к власти, активно помогал тогда президенту Путину в борьбе против террористов на Северном Кавказе. Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Аришидзе говорит, что за последнее время это уже 6-е заявление с таким содержанием.
Думаю, что пришло время, когда они должны представить определенные доказательства. В противном случае получается, что они все время с здоровой головой на больную сваливают все свои ошибки.
Часть общества Грузии считает, что к упрекающим заявлениям Москву порой провоцируют сами грузинские власти. У Мамуки Аришидзе есть свои замечания.
В постановление о геноциде черкесского народа, я считаю это провокацией. Российские власти привыкли рубить с плеча, как это было в случае с Абхазией, с Южной Осетией. Я не о признаниях говорю, а о поддержке сепаратизма на нашей территории. Мы как-то должны учитывать реальность.
Для грузинских экспертов политика России является непредсказуемым. По словам военного эксперта Ираклия Аладашвили,
Россию умом не понять, это все говорят, и не только сейчас, это веками так было принято.
Хотя политики и политологи больше склонны к мнению, что все эти заявления – реакция, что Запад продолжает сотрудничать с президентом Грузии и что Россия старается дискредитировать Грузию перед американскими и европейскими партнерами.
Интернациональная среда пользователей интернета активно включилась в обсуждение высказывания Патрушева. Юзер Ал Голицын пишет в Live Journal.
Стоит прислушаться к словам секретаря Совета безопасности Российской Федерации о возможности грузинского следа в московской трагедии 29 марта. Сомневаетесь? Вспомните лицо Саакашвили, жующего галстук, или одобряющего параноидальный сюжет грузинского телевидения об атаке призраков.
В своем живом журнале юзер Сухуми отметил, и что они так долго тянули с этой версией, ведь так и хотели в первые минуты ее озвучить. У себя сортиры загадили, теперь к нам канализацию хотят прийти опять чистить. Этот пост комментирует Игорь 2008.
А если бы у вас в Грузии произошли эти теракты, ваши власти не отрабатывали бы версию о причастности России? У вас однозначно в аналогичном случае сразу сказали бы, что это рука Москвы. Это было бы первое, что пришло бы на ум. Вообще-то в таких случаях специалисты должны отрабатывать все вероятные версии, тем более учитывая напряженность между Грузией и Россией.
Макс Рид комментирует ЖЖ Марины Литвинович. Вообще это крайне непрофессионально, искать какие-то следы, которых очевидно нет. Патрушев – руководитель службы, которая ответственна за противотеррористические действия. Как можно позволять себе такие заявления? Если лицемерие и желание угодить начальству пересиливает здравый смысл, человека нужно отправить в отставку. Ему грош цена, как сотруднику. Так категорично отреагировал пользователь Макс Рид. Мой коллега Олег Кусов говорил на эту тему с журналистами Юлией Латыниной и Андреем Бабицким.
Мой первый вопрос вам, Юлия. Как вы считаете, это новая форма сослагательных обвинений?
Что... У нас приблизительно раз в месяц Патрушев говорит, что Грузия на Северном Кавказе что-то взрывает. Но пора бы или доказательства представить, или перестать говорить словами, которые, кажется, непотребными даже в газете «Жизнь». Но, честно говоря, во-первых, мне кажется совершенно неинтересным комментировать заявление Патрушева как таковое, потому что тяжелый случай клинического маразма. Что тут комментировать? Единственное, что я должна сказать, я не знала, что на Первом Кавказском появилась запись Дочи Умарова, которая тоже самая, только с другой стороны. И, в общем, это несколько извиняет господина Патрушева. Учитывая кредибилити господина Умарова, реакция российских властей мне бы наконец стала понятна.
Еще хочу спросить, Юля, но ведь не только Патрушев, но и другие высокие должностные лица обвинили Грузию. Это что, форма политического давления на эту страну или правда опасность исходит?
Господь, ребята просто страшно растеряны. Ведь у них на Кавказе все время что-то взрывается, и пока это взрывалось не в Москве, то было это возможно, не то что игнорировать, они там раз в месяц говорят, после того, как взорвут Евкурова или после того, как взорвут Назрановское РУВД. Они говорят, мы будем обязательно реагировать, мы раздаем террористам железной пятой и так далее, и так далее. А поскольку им что-то надо сказать, а сделать они ничего не могут, они говорят. Говорят то, что придет в то, что у них вместо головы.
Мой вопрос Андрею Бабицкому. Скажите, пожалуйста, Андрей, ведь в Грузии действительно была проблема Панкисского ущелья. Может быть, есть все-таки основания предполагать о каких-то таких связях?
Вы знаете, проблема Панкисского ущелья довольно давно решена. Фактически все активные боевые группы оттуда в ту или иную сторону эвакуировались, и сегодня за Панкисским ущельем, в общем, довольно основательно следят грузинские спецслужбы. Что касается контактов, я их исключаю, основываясь на собственной инсайдерской информации, я их исключаю, если не на 100%, то где-то близко к этому, поскольку я знаю совершенно точно, что сразу после августовской войны Доку Умаров, причем в открытой форме, предложил Грузии что-то вроде сотрудничества, и потом уже действительно некие эмиссары Эмирата Кавказ, они искали контактов с грузинскими спецслужбами, и, насколько я понимаю, чуть больше года назад, в общем, некое ответное движение из Тбилиси было на уровне отдельных людей, но очень кратковременный интерес. То есть, фактически, на моих глазах вот это появилось, да, кто-то приехал, так сказать, пообщаться, но сразу угасло. Когда молодые чеченцы попытались собраться в Панкисском ущелье из Европы для того, чтобы уйти воевать в Россию прошлым летом, в общем, грузинские службы безопасности попросили их покинуть территорию страны. История, так сказать, почти неизвестная, но, тем не менее, показывающая, какое отношение у грузин сегодня к Эмирату Кавказ. Я должен сказать, что грузинская власть, она действительно сегодня заинтересована в Северном Кавказе, но она остановила свой выбор на национальных движениях, на националистах того или иного толка.
Вопрос Юлии Латыниной. Вас не удивили новые крылатые выражения премьер-министра России? Ведь я помню, что и в 99-м году, именно будучи премьер-министром, он как раз вот начал вот эту серию высказываний скабрёзных.
Высказывания этих людей, на мой взгляд, обсуждать бесполезно. Вот 11 лет происходят взрывы по России, и когда это происходит не в Москве, то этого власть старается не замечать, но самое удивительное, что это старается не замечать и общество. Если позиция власти не очевидна, потому что когда там взрывается электричество в Ессентуках или рынок в Самаре, то власти выгоднее как можно скорее об этом забыть, потому что это не вписывается в картину вертикали власти. Но почему об этом выгодно забыть обществу, я вот не понимаю. Почему общество все-таки не обсуждает то, что на Северном Кавказе мы имеем дело не с освободительной борьбой уже давно, а с джихадом, причем это по всему Северному Кавказу, более того, с оборонительным джихадом, да, то есть с людьми, которые говорят, что наша цель – построение Эмирата Кавказ, и каждый мусульманин должен принимать участие в джихаде против неверных, это его индивидуальная обязанность, фарзай.
И, Андрей, я вас хочу вернуть всеми Доки Умарова, якобы его голос прозвучал на Первом Кавказском канале. Как все это понимать?
Я думаю, что слова Патрушева – это в значительной степени реакция. Действительно, Москва обиделась, что некто, назвавшийся Доку Умаровым, или кого назвали Доку Умаровым, прозвучал по грузинскому телевидению, но на самом деле это не Доку Умаров. На сайте «Кавказ-центр» был выложен видеоролик, где Умаров берет на себя ответственность за взрывы в Москве, и как бы ситуация возвращается в привычное русло, и все этот ролик оставляет по своим местам. Но я думаю, что, конечно, Первый Кавказский, он немножко перебирает в своем повышенном интересе к фигурам типа Умарова.
С Юлией Латыниной и Андреем Бабицким беседовал Олег Кусов.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Обращаемся к вам с большой просьбой принять решительные меры по борьбе с хулиганством и бандитизмом, которые в связи с амнистией приняли небывало наглый размах.
Берия считал, что положение, когда 2,5 миллиона человек сидят в лагерях, тюрьмах и колониях ГУЛАГа, это ненормально.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Правоохранительные органы сообщили, что установили личность смертницы, совершившей взрыв на станции метро «Парк культуры» в Москве 29 марта. По данным штаба Национального антитеррористического комитета, взрывное устройство привела в действие 18-летняя Джанет Абдурахманова. Она проживала в Хасавюртовском районе Дагестана. Сегодня число жертв взрывов московского метро возросло до 40. В больнице умер один из раненых. В клиниках сейчас остаются 84 пострадавших. В России необходимо ужесточить ответственность за пособничество террористам, считает президент страны Дмитрий Медведев. Об этом он заявил сегодня на встрече в Кремле с лидерами четырех фракций Госдумы: «Единой России», «КПРФ», «Справедливой России» и «ЛДПР». В Саратовской области более 10 заключенных исправительно-трудовой колонии номер 13, расположенной в городе Энгельс, пытались покончить с собой, протестуя против жестокого обращения со стороны конвоиров. Приостановлено расследование уголовного дела по факту нападения на лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Об этом сегодня сообщил его адвокат Евгений Черноусов, подчеркнувший, что для раскрытия преступления умышленно ничего не делалось и не делается. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов пока не поступало. На севере Афганистана в столкновении с талибами убиты трое немецких военнослужащих, еще пятеро тяжело ранены. По данным командования, в провинции Кундуз военные попали под обстрел боевиков, укрывшихся в домах местных жителей. Бой продолжался несколько часов. Сторонники радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра инициировали проведение референдума с целью узнать мнение иракцев относительно кандидатуры будущего премьер-министра страны. В ходе поездки в Прагу на будущей неделе президент США Барак Обама намерен встретиться с руководителями 11 стран Центральной и Восточной Европы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как мир отметил час Земли? И наука. Продолжение рассказа о доказательстве гипотезы Пуанкаре. В мире подводят итоги часа Земли. Напомню, он проходил в субботу 27 марта и начинался в 20 часов 30 минут по всему миру. Традицию выключать свет на час начала Австралия. Тогда, в 2007 году, 2 миллиона 200 тысяч домов и частных предприятий в Сиднее добровольно посидели в темноте всего 60 минут. Тремя годами позже, в 20:30 вечера по всему миру, стояли без света Золотой мост Сан-Франциско, Римский Колизей, Афинский Акрополь. Вот как пропагандировалась эта акция на разных языках, в разных форматах и жанрах.
Nel 2009 un miliardo di persone in 4.000 città di 88 paesi del mondo hanno spento la luce per 60 minuti per chiedere ai leader del pianeta un impegno concreto per la lotta al riscaldamento globale.
We've destroyed her history, plundered her wealth, endangered her future. And this Saturday, we'll switch off the lights for an hour and get to see the damage clearly in the dark. From 8:30 p.m. this Saturday, the entire world will come together to observe the hour.
La hora del planeta es la hora del cambio.
Porque nos preocupa nuestro planeta y nuestro futuro. Demuéstrale al mundo que a ti también te importa.
La hora del planeta.
Marzo 27, 8:30 p.m. Es tan fácil como apagar la luz.
Оказалось, что час без света можно провести весело. Правда, признаюсь, я с удовольствием этот час разглядывала карту зарегистрировавшихся, чтобы принять участие в акции на сайте Фонда дикой природы, и сравнивала советы, как проводить это время для разных стран. Надо дать должное, что российские советы оказались очень изобретательными. Особенно игры для детей, типа раскрашивания родителей красками в темноте. В России в акции, не по раскраске, конечно, а по выключению света, приняли участие более 40 городов. Рассказывает Любовь Чижова.
В российской акции «Час Земли» приняли участие жители Москвы, Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Архангельска, Мурманска, Кемерово, Абакана и многих других городов. Причем участвовали в экологической акции не только обычные люди, но и чиновники. Именно с их позволения выключалась подсветка на крупных городских административных зданиях. Не обошлось без курьезов. На дверях некоторых подъездов московских домов появились объявления о том, что в связи с принятием участия жителей в акции «Час Земли» с 20:30 до 21:30 будет произведено отключение электроэнергии. Экологи не думают, что это провокация. Скорее, представители ЖЭКов просто не уловили сути акции «Час Земли», что свет должен выключаться добровольно, и по-своему отреагировали на инструкции из мэрии. Итоги «Часа Земли» в России подводит Екатерина Левицкая из Всемирного фонда дикой природы.
В этом году мы подсчитывали именно количество городов, которые приняли участие на официальном уровне, то есть те города, в которых официально городские власти подтвердили свое участие. И, как правило, это означало, что они выключат подсветку самых знаковых зданий, то есть это здание администрации мэрии городов. В этом году официальное участие подтвердили Москва, Красноярск, Архангельск, Мурманск, а также города в Алтай-Саянском регионе, то есть это Горно-Алтайск, это Абакан и еще также Петропавловск-Камчатский.
А удалось ли вам посчитать, сколько людей приняло участие в акции «Час земли»?
Как и в прошлом году, в этом году мы попросим исследовательский центр «Амир» провести для нас исследование, но это станет известно, к сожалению, не раньше апреля, потому что довольно масштабное исследование. Мы надеемся, что гораздо больше не только именно количество участников, которые непосредственно выключили свет, но и просто узнали об акции, будет в этом году людей, поскольку для нас важно, чтобы именно эта акция дошла до разных уголков нашей большой страны.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как «Час земли» прошел в Москве, какие объекты выключались в Москве и как это все происходило.
В этом году «Час земли» в Москве прошел рекордно, поскольку по сравнению с прошлым было выключено около 70 объектов. В прошлом это было около 30. И во многом благодаря, конечно же, поддержке московского правительства. И в этом году у нас был опробован новый формат проведения мероприятия. То есть, как и в прошлом, основная площадка была около здания мэрии на Новом Арбате. Но в этом году подключилось еще несколько других площадок. Основная была на Воробьевых горах, также около Менделеевского университета. Все эти площадки были соединены видеосвязью. То есть на каждой из точек стоял плазменный экран, на котором было видно, что происходит на других точках мест проведения акции.
Если глобально размышлять, каков эффект от «Часа земли»?
Главный эффект для нас, именно вот как создателей, инициаторов акции, это прежде всего просветительский эффект, поскольку мы подчеркиваем, что мы не ставим целью именно экономии электроэнергии, поскольку мы понимаем, что час в году – это, естественно, несерьезно для экономии электроэнергии, если все люди, которые принимали участие в «Часе земли», не возьмут на себя обязательство с 27 марта экономить электроэнергию каждый день. Именно вот к этому мы как раз и призываем. То есть мы считаем, что «Час земли» может послужить некой отправной точкой для дальнейшего экономии электроэнергии. Поэтому мы говорим, что прежде всего «Час земли» – это некая информационная кампания, которая, во-первых, доносит до людей проблему экономии природных ресурсов, и таким довольно веселым, простым способом. Это довольно символический жест, да, выключение света ровно на час. Но мы надеемся, что, во-первых, благодаря этому люди узнают также и о проблеме изменения климата, поскольку именно в нашей стране специфика России в том, что многие россияне даже не знают о проблеме изменения климата, они не знают, можно сказать, не задумываются о том, как их каждодневная жизнь в целом, вот в таком планетарном масштабе влияет на такие глобальные вещи, как изменение климата. То есть такой простой и популярной акции мы пытаемся донести до максимально широкого круга людей, россиян, эту проблему и надеемся привлечь внимание в целом к тому, чтобы люди меняли свой привычный образ жизни вот в сторону более экологичного.
Как вы думаете, почему власти многих российских городов поддержали это ваше начинание? Потому что, ну, как известно, российские власти не всегда позитивно относятся к каким-то инициативам экологов. Но вот «Час земли» они поддержали. Они экономили электроэнергию.
Мы получали очень много писем, например, из Воронежа, в которых нам говорили, что, вы знаете, до «Часа земли» у нас никогда в городе ни подобных масштабных экологических акций просто не проводилось. И когда появился такой повод, когда об этом узнали власти, оказалось, что власти на самом деле неравнодушны к этой проблеме и просто не было некого повода. То есть мы рады, что «Час земли» становится поводом не просто для простых людей, да, выключить свет и тихо самим собой провести этот вечер, но что это привлекает внимание именно городских властей. И что самое интересное, например, в Петропавловске-Камчатском администрация города подписала соглашение с нашим фондом о том, что оно берет на себя долгосрочное обязательство к 2011 году по экологизации городской жизни. И они даже очень интересно ввели такой знак отличия, называется «Дом земли». То есть они будут награждать жильцов тех домов, в которых будет внедрено максимальное количество вот неких энергоэффективных технологий. В том числе это технологии по теплоизоляции. Все те шаги, которые могут сделать жильцы и владельцы дома по тому, чтобы сократить свое негативное воздействие на окружающую среду. То есть, как нам кажется, в этом году «Час земли» именно пошел вот качественно глубже. То есть не только количественно, но и качественно. Городские власти, они не просто отключая подсветку, да, и таким образом участвуют единоразово. Но, как видите, уже есть прецедент того, что городские власти согласились взять на себя долгосрочное обязательство.
Говорила Екатерина Левицкая из Всемирного фонда дикой природы. К экологической акции «Час земли» присоединились 40 российских городов. О том, как это было в Мурманске, радио «Свобода» рассказала мурманский эколог Татьяна Баева.
Состоялась такая церемония для наших партнеров под названием «Подарок земле», где руководители организации предприятий Мурманска не просто, да, там постояли с плакатом и сказали, как здорово, какая замечательная акция, а именно своим примером сделали такие символичные подарки земле. То есть это могло быть обязательство посадить там 5 деревьев 10 вокруг своего офиса, использовать бумагу из вторсырья, уменьшить количество авиаперелетов своих сотрудников. Ну, то есть такие небольшие, но реальные шаги, которые может предпринять каждая компания, каждая организация. Также состоялся очень интересный конкурс на лучший логотип «Часа земли» из природных материалов. Это уже направлено такую аудиторию молодую нашу. Дети из различных сухоцветов, из там лепесточков, цветочков, из всего, чего позволяла им фантазия, создали новые логотипы «Часа земли», которые содержали их взгляд на эту акцию, такой некий символизм, и такую акцию по всей Мурманской области мы также провели. Вместе с Российской ассоциацией астрономов, мурманским отделением, мы предложили мурманчанам такой интересный вариант, как провести эту часть Земли, а прийти на центральную площадь города и полюбоваться на звезды. Эту идею нам подкинули московские наши коллеги, астрономы. Мне стало известно, что в прошлом году во время часа Земли астрономам удалось рассмотреть даже какие-то звезды, да, которые в обычной вот этой подсветке городской не видны. Мы решили использовать эту идею у нас. Пришло порядка 70-100 человек на площадь. Ну, в общем-то, получилось тоже такое позитивное, интересное.
А звезды-то вы увидели?
Да, конечно. Ну, у нас довольно-таки темно в это время. Увидели, конечно.
Какое настроение было у людей, которые пришли на площадь? И вообще, кто пришел? Вот интересно.
Ну, в основном это молодежь, конечно. Молодые и с семьями, с детьми, и школьники, студенты.
А как мурманские власти отнеслись к акции «Час земли»?
Была реакция положительная, но несколько расстроило то, что все-таки массовых отключений не состоялось, к сожалению, несмотря на заверения в поддержке акции.
О «Часе земли» в Мурманске рассказывала эколог Татьяна Баева. В этом году «Час земли» прошел уже в третий раз. В прошлом году в акции участвовали более 370 городов из 35 стран мира, всего около 50 миллионов человек. И экологи подсчитали, что энергопотребление в это время снизилось более чем на 10%. Благодаря этому выбросы углекислого газа в атмосферу уменьшились настолько, как будто бы на дорогах стало на 48 тысяч машин меньше. Считается, что если выключить свет в квартире на 1 час, можно сэкономить 500 ватт электроэнергии. Это значит, что в атмосферу не попадет около 200 граммов углекислого газа. Экологи подсчитали, что если бы все россияне присоединились к «Часу земли», то выбросы СО2 в атмосферу сократились бы на 10 тысяч тонн.
О том, как проходила акция «Час земли» в России, рассказывала Любовь Чижова. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня рассказывать об истории доказательства гипотезы Пуанкаре, выполненного Григорием Перельманом. До сих пор неизвестно, согласится ли российский математик принять премию в $1 000 000, которую присудил ему институт Клея. В 2006 году Перельман уже отказался получить за этот же результат высшую математическую награду, медаль Филдса. Однако, как напоминает главный научный сотрудник Математического института имени Стеклова Виктор Бухштабер, еще задолго до доказательства гипотезы Пуанкаре Перельман также не принял премию Европейского математического общества, присужденную ему за другие работы. О феномене Перельмана с Виктором Бухштабером беседует Ольга Орлова.
Виктор Матвеевич, в прошлой нашей беседе вы рассказывали о том, как долго проверяли доказательства гипотезы Пуанкаре, представленные Григорием Перельманом. И в конце концов это увенчалось присуждением Григорию высшей математической награды – Филдсовской медали.
Это тоже очень важно. Дело в том, что присуждение Филдсовской медали происходит раз в 4 года, и это очень особое событие. От Филдсовского комитета требуется просто выделить... Ну, вы знаете, вот представьте себе, что вот у вас очень тяжелый путь, образ бурная река, а вы переходите по каким-то камням. И вот если у вас камень надежный, вы оперетесь, вы будете идти. Либо вы свалитесь, и вас в потоке унесет. Да. Так вот, по-настоящему цель этого Филдсовского комитета, вот эти лауреаты Филдсовской медали, те самые камни...
На которые можно опереться, безусловно, есть нечто безусловное, что остается в истории.
И поэтому это очень большая ответственность от членов Филдсовского комитета поручиться, что да, это вот надежно, да, это перспективно, и вот если вот по этим камням идти, математика будет двигаться вперед. Те, кто вот занимается математикой, они прекрасно понимают, что если вы занимаетесь математикой, у вас должно быть какое-то внутреннее чутье, что задача, а что не задача. Потому что на любое утверждение, какое вы имеете, вы можете найти обобщение обобщений. Начинается то, что называется выдувание пузыря, которое кажется столь же красивыми, как и то, с чего вы начали. У многих крупных математиков есть как раз такие откровения. Вот как они чувствовали, что вот то, что вот это делает, это серьезно, это то, что надо. Это отличает математику от физики. Поверьте, что вот вы решаете задачу, у вас очень много вариантов. Причем некоторые вас так увлекают, так блестят, что кажется, вот побежал. А вот только вот истинно настоящие математики, они могут понять, выбрать. Ну и, конечно, талант заключается в том, чтобы как бы перебрать те варианты и отбросить, которые у вас. Но я хочу сказать, что тот факт, что поверили, что доказательства Григория серьезно, надежно, еще опирается на то, что его уже знали, его слышали. И вот, повторяю, это свидетельство вот моего коллеги из Австрии, который сказал, я его слышал, я понимал, что то, что он говорит, это... Это, кстати, между прочим, тоже очень важно. Вот почему математик должен участвовать и в конференциях, и дискуссиях. Если он сидит дома и пишет работы, это одно. А другое дело, когда вот он выходит на кафедру.
На семинары, глаза в глаза. Да.
Кстати, есть в математике примеры замечательных математиков, у которых очень высокий авторитет, но у которых очень мало публикаций. А почему? Да потому что я вот его слышал, и я понимаю, что это глубоко.
Есть люди устной традиции и письменной, да? И, видимо, его вклад вот в математическую культуру, он передается через общение.
Ну, я могу рассказать пример человека, который очень близок был и к Павлу Сергеевичу Александрову, и Андрею Николаевичу Колмогорову. И этот человек мне так рассказал, что вот однажды Андрей Николаевич Колмогоров рассказал Павлу Сергеевичу о своем результате. Павел Сергеевич был в восторге. Проходит некоторое время, и он спрашивает: Андрей, а ты уже написал текст? А мне это же не интересно. Андрей Николаевич сделал прорыв, понял и пошел дальше. Вот он считал, что уже вот для него это достаточно.
Он уже пережил это.
Да.
А все-таки мы возвращаемся к нашей хронике событий. Присуждают Григория Перельмана Филдсовскую медаль, а он от нее отказывается. В тот момент это была сенсационная ситуация не только в математическом сообществе, но и, наверное, в мировом научном. И все тогда об этом говорили, обсуждали и пытались понять, что же происходит. Видимо, это первый случай в истории Филдсовской медали, правильно? До этого никогда
такого не было. Начнем с того, что Григорий Перельман, как молодой математик, получил премию Европейского математического общества. И тоже от нее отказался. Почему-то об этом мало говорят.
А премия Европейского математического сообщества была присуждена после Филдсовской?
До что?
До.
Конечно. Поэтому...
Какая между ними разница по времени?
Ну, порядка 10 лет.
То есть за несколько лет до этого Григорий Перельман отказался от премии Европейского математического сообщества за доказательство этой же самой?
Ни в коем случае.
Это было за другой результат?
За другой результат. Ну, конечно, у Григория были результаты и других. Ну, конечно, конечно. Он был ряд номинирован и получил премию Европейского математического общества, но тоже от нее отказался.
А в то время, как это объясняли, например, члены Европейского комитета, вот Европейской премии?
Вы понимаете, в то время ему присудили премию Европейского, это за решение задачи, замечательная задача, но не такого уровня. Здесь, понимаете, еще...
Но было понятно, почему он отказывается?
Скажем, были гипотезы. Но это тоже уникальное явление, потому что, ну, Григорий есть Григорий. Я вам просто еще пример приведу, чтобы было понятно. Вот я слышал, как комментарий директора математического института Воломея Кислякова, Сергея, где он говорит, что вот отношение Григория...
То есть это директор института, в котором Григорий Перельман работал, и из которого он сейчас ушел.
Да. Так вот, я вам могу в связи с этим такой пример привести. Вот представьте себе, 2000 год, в Барселоне проходит Европейский математический конгресс. Объявляется о 10 лауреатах премии. Заметьте, это Европейское общество на конгрессе 10 премий дает. Объявляется этот результат. После этого, значит, я в то время уже член исполкома Европейского математического союза, и ко мне подходит уважаемый профессор из Кембриджа и говорит: «Виктор, разрешите мне представить нашего лауреата, мы ему сделали оффер». То есть молодой человек, удостоенный премии Европейского математического общества, сразу получает постоянную позицию в Кембридж. Понимаете, это означает, что у него, в принципе, перестраивается вся жизнь. Многие не знают, что вот на Западе, когда человек ищет позицию, это тяжелая жизнь. Это очень тяжело. Он должен показаться в многих местах, доказать, что он лучше других. Это от него отнимает много сил. И когда он удостаивается премии, получает сразу постоянную позицию. Все, у него жизнь стабилизируется, он может думать уже
о науке.
Поэтому отношение к премиям должно быть трезвое. Премия создает такой статус, после которого человек может двигаться на новом уровне. А Григорий посчитал, что, по-видимому, это ему не так важно.
Интересно, что, несмотря на то, что один раз Григорий уже отказался от премии Европейского математического общества, второй раз он отказывается от премии Филдсовского комитета. Тем не менее, институт Клея спустя 4 года все равно решает признать его результат и объявить.
Нарушив свое первоначальное правило.
Да, нарушив свое правило, потому что результат не был опубликован в рецензируемом журнале. Как вы можете это объяснить?
Это результат высочайшего уровня. Он входит в семерку тех. Ради чего этот фонд... Вы же понимаете, фонд Клея и создан для того, чтобы вот стимулировать решение этих 7 проблем. И одна из этих проблем решена. То есть, фактически, я считаю, что вот фонд Клея, институт Клея, он решил выполнить задачу, ради которой он был создан. Он же создан для чего? Не просто, чтобы помогать людям. Хотя я хочу сказать, что у нас уже есть примеры, когда, вот, скажем, мы организовывали замечательную конференцию вот в Москве, посвященную столетию Андрея Николаевича Колмогорова. Фонд Клея дал нам деньги для того, чтобы западные ученые могли приехать в Россию. То есть, институт Клея дает деньги даже на это. Но, тем не менее, его основная задача вот стимулировать и вот эти 7 великих проблем. Григорий признанно решил эту проблему, и решил, институт Клея решил выполнить свою задачу. Я не в этом ничего не вижу.
То есть, речь идет фактически о некоем историческом признании того, что произошло, вне зависимости от того, как
я повторяю,
сам автор
решил
работы к этому относится.
Нет, выполнить свою задачу.
Свою миссию.
Да. Но сейчас уже об этом можно говорить, что сам президент Международного математического союза приезжал в Питер. Сейчас об этом секрет, конечно, можно говорить. Он лично это пытался убедить Григория, что...
Взять Филдсовскую медаль.
Да. Почему? Потому что, я еще раз, я уже об этом по эти камни сказал. Вы знаете, премия это, конечно, получает человек. Но она отмечает не только этого человека, она отмечает как событие то, что он сделал. Значит, Григория много ходит легенд. Я могу привести удивительные примеры. Я вот помню, несколько лет назад, когда был приглашен прочесть лекции в КАИСТ, Корейский институт высших исследований, был один из разговоров. Вот мы знаем, что в России Перельману не так нехорошо. Вот как вы считаете, можем мы сделать так, чтобы он к нам приехал? Буквально через некоторое время я приезжаю в Кембридж, я приезжаю в Манчестер. И те же самые разговоры. Вы понимаете, возникает какая-то легенда.
Все думают, что Перельману очень плохо в России, нужно просто ему помочь.
Ну, они, скажем, в недоумении. И сказали, что у нас с этим проблем не будет. Мы готовы предоставить им... Вообще, давайте так говорить. Все-таки, ну что такое даже миллион? Это деньги, конечно, серьезные, но те зарплаты, которые получают люди такого уровня, существенно выше. Институты высших исследований готовы платить громадные зарплаты. Почему? Потому что наличие такого человека...
Миллион в год.
Зарплаты ведущих, всех математиков, которые признаны суперзвездами, это миллион в год.
Миллион в год.
Конечно,
да.
Конечно. Но тем не менее, вы должны понимать, что все-таки важно, что это признание. Поэтому получение премии – это не только личное дело. Это вот человек вот берет на себя еще такую нагрузку.
Все-таки это некоторое еще и общение со своим сообществом. Конечно. Это твой статус в сообществе.
Ну, например, человек, получивший опять-таки вот такие премии, он тут же получает очень престижные приглашения с курсами лекций. Вот есть такие замечательные лекции, которые устраивает Лондонское математическое общество, Royal Society во Франции. Просто специальные деньги... которые должны человеку позволить прочесть курсы лекций, вовлечь молодых, вовлечь профессионалов в эту область.
С одной стороны, вот если посмотреть на эту историю с отказом от премии и плюс отказ от такой общественной жизни, и вырисовывается образ человека очень странного, нелюдимого, необщительного. Тем более интересно услышать отзывы коллег, старших коллег Григория. Я обратила внимание на такой отзыв Анатолия Моисеевича Вершика, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского Московского отделения Математического института имени Стеклова, который работал с Григорием в одном институте. И вот он сейчас по поводу награждения Перельмана институтом Клея дал комментарий. Анатолий Моисеевич замечает: помимо огромной пробивной силы таланта Григория Перельмана, я считаю, что здесь сыграла роль и традиция, характерная для некоторых наших российских математических школ, в данном случае геометрической школы Александрова. Стремиться рассматривать задачи в широком контексте, использовать методы смежных областей, обнаруживает универсальный характер изучаемых явлений. В связи с этим я тоже вспомнила другой отзыв о Григории Перельмане, когда «Радио Свобода» обращалась к Михаилу Громову, лауреату Абелевской премии. Михаил Громов тогда на замечание, когда вот я назвала Григория Перельмана, случайно обронила слово «одиночка», и Громов тут же вскинулся резко, говорит: «Да какой же он одиночка? Это вы бросьте. Перельман – ученый, исключительно хорошо воспринимающий идеи и влияние разных людей. Он индивидуалистический человек, но он совсем не в вакууме». В частности, например, вот Громов указал на влияние Юрия Бурага, который был одним из людей, как Громов считает, что повлиял на Перельмана на раннем этапе. И вот в связи с этим удивительно, что действительно вырисовывается образ человека математически чрезвычайно восприимчивого и совершенно не глухого, и совершенно как бы в математическом смысле социально адекватного. То есть те идеи от математиков, которые ему нужны и полезны, он слышит и воспринимает чрезвычайно плодотворно. Но все, что связано с околоматематической жизнью, становится для него вторичным.
Давайте разделим два вопроса. Первое – это решение проблем Пуанкаре Григорием Перельманом, а второе – феномен Перельмана. Я начну со второго. Я помню, на одной из конференций я встретился с президентом Испанского математического общества. Известно, что мы должны были вручать премию в Мадриде, и должен был вручать король. Я спросил, как простого человека в Испании остановить на улице и спросить, кто великий математик? Она, кстати, смеялась и сказала: ну, конечно, Перельман. Он отказался получать премию из рук короля и так далее. То есть, понимаете, интерес к математике несравненно возросло, потому что вот это так прозвучало. Вот этот феномен Перельмана. Что касается восприимчивости. Конечно, я хочу сказать, что Ленинград, Санкт-Петербург – это совершенно замечательное место, где была создана глубочайшая геометрическая школа. Конечно, А.Д. Александров, Александр Данилович, я его хорошо знаю. Вот. И, конечно, вот Миша Громов в своих результатах много взял из этого. Но там была замечательная математик Ладыжинская, Ольга Александровна. И, конечно же, когда я говорю, что он взял идеи для решения проблемы из физики, это, конечно, не из школы Александрова, это из школы Ладыжинской, Фока. Об этом тоже надо знать. И я думаю, что так персонально на его талант никто так сильно и не повлиял. Он оказался в таком месте, где идеи разные, а он оказался на перекрестке. Он их смог уловить.
С главным научным сотрудником Математического института имени Стеклова Виктором Бухштабером беседовала Ольга Орлова. Завершение беседы о феномене Григория Перельмана слушайте в научной рубрике нашей программы в среду, 7 апреля. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приоткроет ли демонстрация фильма Анджея Вайды «Катынь» завесу молчания над катынской трагедией? Об этом говорим с правозащитником Александром Гурьяновым и бывшим следователем Анатолием Яблоковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
удалось открутить головы наиболее одиозным бандитам. Но,
Высокий
видимо,
суд в Лондоне признал намечавшуюся забастовку.
Благодарю Господа за то, что наш народ оказался бдительным, а члены избирательной
комиссии... Несмотря на сильный удар по голове, сотрясение мозга у Людмилы Алексеевой
не обнаружили. Крайне обеспокоен иранский ядерный проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».